Глава 10. Кто шайтана не видал, тот Аллаху не молился. Проверено на себе. Я уже как-то писал на основе собственного опыта, что неожиданному перемещению в другой мир радуются только законченные идиоты, не попавшие в сумасшедший дом лишь по небрежности отечественной медицины. Когда мой друг впервые попал на Восток, он особенных комплексов не испытывал, как раз-таки в связи с вышеуказанной причиной. Стукнутость головой, потеря памяти, ну и окружающие еще подыгрывали, конечно. Сейчас все было иначе. Лев плакал от разлуки с женой и сыном, от невозможности вернуться, от безысходности и лишения всех благ цивилизации. Ух. Один общий туалет на заднем дворе чайханы приводил его в тихий ужас. А сон на блошиной кошме, а запах от верблюжьего загона, а жирная пища, а элементарная невозможность принятия нормальной ванны, ибо ванная, по словам пророка Мухаммеда, есть нечистое место. Белая кожа, голубые глаза, русые кудри, абсолютное незнание местных законов и обычаев. Теперь-то он понимал, что будет смотреться на базаре Коканда примерно так же естественно, как пингвин в экваториальной Африке или кенгуру на площади перед мэрией в Петропавловске-Камчатском. Не будучи плаксой по натуре, Аболенский честно рыдал именно от осознания серьезности причины и повода. К тому же дружелюбный Хаджа в этот раз отнюдь не спешил его утешить. Вина подливал, это да, но от успокаивающих похлопываний по спине демонстративно воздерживался. Он заговорил лишь тогда, когда убедился, что чайник окончательно пуст. «Я помогу тебе вернуться, как совет мудреца помогает торопливому юнцу поймать отражение луны, убедив его не сигать за ней на дно колодца, а поискать в пиале с чаем. Твой дед Хайям ибн Амар, да благословит его Аллах, говорил: «Посрами жестокого эмира, и награда не оставит тебя». Ныне я говорю: «Посрами султана Коканда, и, может быть, благодарный джин вернет тебя туда, откуда взял. Ведь он действует по промыслу Всевышнего, а Всевышний склонен испытывать правоверных».
«Мысль трезвая», — сипло признал Лев.
«Файме, естественно! Ты ведь почти все выпил сам в одну харю». Тьфу, какое нехорошее слово. И как ты его только произносишь, Лева Джан.
«Я еще не такие знаю. Небритый рэпер».
Ну-ка, поучи меня, о подсохший помет безрогого сайгака».
«Ядрит твою в Мадрид. Ты знаешь, что ты после этого?»
Короче, второй чайник вина, завязавший Аболенский, просто украл из соседней лавочки. Спать они повалились далеко за полночь. Ранним утром произошло первое из целой цепи невероятно чудесных событий, с коими благородному русскому вору пришлось нос к нос столкнуться на таинственном и лукавом Востоке. Итак, Коканд, 6 утра, вот-вот должны дружно начать хоровую утреннюю распевку муэдзины, а наш главный герой Лев Аболенский просыпается, продрав глаза от острой необходимости сделать то, чего за него, увы, никто не сделает. То есть вино как ни крути, а еще и жидкость, да? Мужики меня поймут, уж тут если приспичило, встанешь. Лев быстренько просеменил во двор, нашел подходящий столбик и спасся. А вот когда вернулся в комнату, застал там поразительную картину. Некое гуманоидоподобное существо неопределенного черного цвета с пошлыми розовыми проплешинами, тоненькими козлиными ножками, рогами и длиннющим тушканчиковым хвостом замерло над мирно храпящим хаджой на средином с весьма недвусмысленной целью. То есть, честно говоря, прошу прощения за физиологичность, оно уже почти отвернуло крантик и явно намеревалось надуть прямо на голову беззащитного Дамуло. Лев едва не обомлел от такой наглости и рванул наперерез. Однако этот странный тип не испугался, а лишь бесстыже ухмыльнулся Оболенскому, демонстрируя отличнейшие персидские зубы, и даже приложил пальчик к разъезжающимся губам, якобы призывая к молчанию.
«Ах ты, сукин кот!» — взревел православный потомок знаменитой русской фамилии. «Да чтоб я молчал, когда моего же друга всякий драный стрекулист будет обливать жидкостями, нерекомендуемыми шариатом!»
«А он сам виноват, совершив сразу два греха!» Неожиданно писклявым до ультразвука голоском ответило существо. «Первый грех — пьянство, а второй — пропуск утренней молитвы».
«Так, а то он же ее еще не пропустил».
«Сейчас пропустит». Еще гнуснее осклабился хвостатый. «Не мешай мне, чужеземец, постой в сторонке». Лев вдруг с ужасом понял, что его ноги словно бы приросли к полу, и он не в силах сделать больше ни шагу.
Коварное существо отвернулось и нацелилось спящему на середину прямо ухо. Бывший багдадский вор до зубовного хруста закусил рвущийся наружу мат и, невероятно изогнувшись, мощной рукой сгреб злодея за длинный хвост.
«Чужеземец, ты это... Ты против кого посмел?» Только и успел чирикнуть несчастный, когда Оболенский от души шарахнул им об стенку.
Потом об пол, потом об другую стенку, об низкий потолок, об угол дастарханного столика, об жесткий подоконник, об...
Ноги нашего героя по-прежнему были налиты свинцом, но хват надежным, плечи широкими, а душа полна праведного гнева.
«Я же... шайтан! Меня нельзя...»
От шума наконец-то изволил проснуться и герой народных анекдотов. Но прежде чем он вытаращил глаза и прошептал «Храни Аллах!», с улицы раздался протяжный призыв муэдзинов к утреннему намазу. Лев как раз впечатал хвостатого спиной в некрашенный косяк.
«Я тебе отомщу! Жутко отомщу!»
Напоследок пообещал шайтан, растворяясь в воздухе. Оболенский тупо посмотрел на свою ладонь, на разруху в комнатке и, дрогнув, едва не упал. Ноги вновь обрели привычную легкость походки.
Мне это приснилось, Лёва-джан.
Похмелюсь, скажу.
Вайме, неужели ты действительно дрался с самим шайтаном?
Ага. Видать, мы оба здорово перебрали вчера.
Недоверчиво почесал в затылке мой друг и пустился обстоятельно рассказывать всю предыдущую историю. Полторы минуты спустя Хаджа Насреддин, бывший визирь Коканда, неистово молился, как еще никогда в жизни. Смущенный лев тоже перекрестился пару раз, но украдкой.